Здравствуйте, в студии Аркадий Бенинсон, и это программа «Мир наш» на канале «Медиаметрикс». С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, с особенным удовольствием, потому что у нашего сегодняшнего гостя особенно плотный график, насколько я знаю, пребывания сейчас в Москве. Наш гость не из Москвы, наш гость с Украины, но сейчас уже живет в России, в Крыму. Это Константин Киваркян. Писатель, публицист, журналист, автор множества книг, но вот одна из книг была вот недавно совершенно презентована в Москве. Книжка называется «Блеск и ничтожество советской интеллигенции». Крайне рекомендую. Не потому, что Костя мой друг, а потому, что это действительно уникальная работа. Прочел с большим интересом, в том числе и о ней мы сегодня говорим. И, наконец, Константин, здравствуйте.
Добрый день, Аркадий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Константин, ну вот смотрите, тему сегодняшней нашей программы я обозначил как «Что будет с Украиной? Взгляд не в скобочках интеллигент», да, то есть вот такая дихотомия между интеллигентом, человеком, который либо ощущает себя интеллигентом, либо таковым является, и неким отторжением от принадлежности к этому слою. И вот, собственно, ваша книга, в очередной раз я ее покажу, как мне кажется, она этому и посвящена. Я, собственно, думаю о том, что наш разговор с вами будет очень важен в контексте, конечно же, тех событий, которые сейчас происходят на постсоветском пространстве, в частности, на Украине, потому что вот сейчас это уже прям такой горячий пирожок. Вчера были дебаты между Порошенко и Зеленским, завтра выборы, послезавтра вообще непонятно, что будет. А ваша книга, на мой взгляд, она как раз объясняет ту, ну, либо решающую, либо критическую роль, одно другого не отменяет, которая сыграла интеллигенция на всем происходящем в постсоветском пространстве. И в связи с этим мой первый вопрос будет связан со следующим. Вот мы понимаем, что интеллигенция всегда была такой священной коровой в любой из стран постсоветского пространства, либо на пространстве Советского Союза, до этого в поздней, наверное, Российской империи. А вот, на ваш взгляд, какую роль сыграет интеллигенция в том, что будет происходить дальше на постсоветском пространстве и, в первую очередь, конечно же, на Украине?
Я бы сказал следующим образом. Интеллигенция далеко не все время советского существования была священной коровой. Мы помним 20-е годы и бессмертный образ Васисуалия Лоханкина как концентрат неких интеллигентских рефлексий и Васильева, и даже одно время это было ругательным словом. Соответственно, то поколение или тот социальный слой, который пережил гонение на себя, он затаил обиду и в том числе на советскую власть. И когда предоставилась возможность, образованный слой, в котором, кстати, уже было довольно мало наследственных интеллигентов, но сама рефлексия осталась, они взяли реванш, вытаскивая в 80-х годах обиды мнимой и настоящей интеллигенции, поднимая ее на щит и исходя из того, что, дескать, советская власть – это была власть рабочих и крестьян, а вот сейчас мы построим наше интеллигентное общество, и в нем все будет хорошо. Это было величайшее заблуждение, утопия 80-х годов, но она была воспринята как в национальных республиках, так и в самой Москве и Петербурге, только с несколько разными значениями. Интеллигенция национальных республик стала национал-интеллигенцией и продвигала идеи, вроде бы связанные с продвижением вперед своих национальных обществ, но в результате, как мы видим, практически все национальные республики были отброшены в архаику. И либеральная интеллигенция столиц, которая тянула нас к западным ценностям, которая считалась проевропейской, тоже привела к трагедии, огромной трагедии 90-х годов и фактической утрате суверенитета. То есть оба предлагаемых пути, которые интеллигенция давала обществу в 80-е годы, закончилась грандиозным фиаско. С чем это связано, на мой взгляд? С тем, что интеллигенция не понимала, и, может быть, даже сказать, генетически не понимает народа и его истинных потребностей. Звучит это немножко, конечно, резко, но в том-то и код, генетический код интеллигенции, который идет с конца 19 века, и слово «шестидесятники» относится отнюдь не к 20 веку, а к 19 веку.
В первой своей итерации.
Абсолютно верно. Но оно, вот это наследование генетических признаков интеллигенции, говорит о том, что интеллигенция так и не поняла своего народа, желая просвещать, идти во главе его, так сказать, с транспарантами и начинает зачинать колонну, но ведет его не туда, исходя из своих собственных предпочтений, а собственные предпочтения интеллигенции отличаются от понимания хорошей, сытной и правильной жизни народа.
Константин, ну тогда мы все-таки будем отличаться, давайте, от той ипостаси интеллигенции, которая не умеет ничего делать, кроме как говорить какие-то общие слова, и обозначим себя истинными интеллигентами, и дадим вполне, попытаемся дать вполне конкретное определение даже не то чтобы интеллигенции, а название ее генезису. Вот вы сейчас говорили о том, что изначально там в 19 веке создавшаяся интеллигенция, ну тогда еще российская, она была и малороссийская, и там интеллигенция других национальных окраин, вот в результате она повела, либо думала, что повела народ куда-то не туда. Но тогда мы должны понять, а что же такое, собственно, в нашем понимании интеллигенции, потому что мне сложно представить определение интеллигенция, ну, допустим, в Британии, либо во Франции, потому что, ну, если я в Британии скажу слово intelligence, да, это будет воспринято совершенно определенным образом. Intelligence, если мне память не изменяет, по-английски это разведка, intelligence service. Вот что такое интеллигенция тогда вот в том понимании, в котором мы до сих пор это все вот так вот воспринимаем? Это кто?
Недаром говорится, что интеллигенция – чисто русское понятие. Да. И, соответственно, если во всем мире этого понятия нет, а в феномене российской культуры оно существует, значит, это некое исключение. Значит, в этом наблюдается определенная искусственность. Интеллигенция, надо говорить, существует в мировом понимании или в российском. И если мы говорим о российской системе координат, то мы должны, ну, исходить, наверное, из генезиса слова. И, в общем-то, это действительно человек, как воспринимается, так сказать, в целом людьми, это человек образованный, воспитанный и сопереживающий общественным проблемам. Интеллигент, как правило, не является человеком отстраненным в идеале. Но проблема лишнего человека в русской литературе всегда была довольно выпукло освещена. И вот когда интеллигент тянется к государству и хочет донести свою мысль и так далее, а государство существует без него по своим законам, по своим планам.
Либо существует не только с учетом его интересов.
Абсолютно верно. Интеллигент обижается и превращается в лишнего человека. И тогда он становится таким интеллигентом аффектированным, обиженным. Естественно, находит себе родословную, что это государство всегда травило интеллигенцию. Подчеркиваем, слово «интеллигенция» существует только в российском дискурсе. Соответственно, некий возникает вопрос, а есть ли вообще отдельная особая интеллигенция и на каких основаниях российская интеллигенция отстраняется от понятия, ну, интеллектуалов, принято на Западе? Немного ли берет на себя российская интеллигенция, когда пытается продиктовать новые законы жизни? Она опирается на то, что она максимально приближена как образованный класс к западным веяниям. И, соответственно, западные веяния максимально погружали российскую интеллигенцию в новые прогрессистские теории, которые они механистически пытались перенести на нашу почву. А подавляющее количество населения России – это были крестьяне, которые жили в абсолютно других реалиях. Община, мир, какие-то сезонные вещи в трудовом цикле. И вот появляется прогрессивная интеллигенция, говорит, это плохой народ, мы народ переделаем, мы знаем как. И наглядный пример – революция 1917 года, когда резкий скачок привел общество к обрушению. Я имею в виду сейчас не большевистское, не большевистскую революцию, а февраль, когда передовая либеральная интеллигенция привела империю к колоссальной катастрофе. У нас любят говорить о октябре и последующих эксцессах, а ведь сам 17-й год прошел в массовых убийствах. Городовых просто убивали на посту и горели усадьбы, и никто не мог найти управу. Российская либеральная интеллигенция, мы сейчас даже говорим не о шестидесятниках или тех людях, которые перестройка, мы говорим о классической рукопожатной интеллигенции.
И даже страшно эти имена называть, потому что действительно эти имена стоят у каждого из нас, наверное, до сих пор на полках во многом.
И их первый приход к власти закончился колоссальным крахом. Нет, чтобы сделать из этого выводы. Пришла к власти еще более радикальная ветвь интеллигентства. Большевики, в основном это были интеллигентные люди, и опирались они на высококвалифицированный рабочий класс. Потому что человек, который работал на заводах мастером, высококвалифицированным рабочим, это были состоятельные люди, и не чуждое образование, чтение, увлечение театром. И потребовалось море крови гражданской войны, голод начала 20-х, для того, чтобы перейти к некой автохтонной модели, которая начала приводить к возрождению сначала обитаемой 1/6 части суши, а потом превращение ее в одну из двух сверхдержав.
Константин, ну давайте не будем все-таки обманывать наших слушателей и зрителей. Тема нашей сегодняшней программы была обозначена, что же будет с Украиной. Я, ну, повторю свой вопрос. Вот на ваш взгляд, какую роль сыграла интеллигенция в целом и украинская интеллигенция в том, что произошло и происходит сейчас на Украине?
Огромную роль. Огромную роль. Если мы вспомним начало украинской независимости или заката Советского Союза, 1989 год, рождение Руха за перестройку, Рух – это в переводе с украинского движения, во главе его стояла та же самая украинская интеллигенция. Писатели, преподаватели, художники, архитекторы, классическая гуманитарная интеллигенция. И эти люди имеют огромные достижения, наверное, если мы говорим об украинской независимости, и огромный крах собственных надежд и предположений, если мы видим, в какой вид выродилась эта украинская мечта. Достаточно сказать, что господин Геворивский, который подписывал письмо сейчас в защиту Порошенко, в поддержку Порошенко на нынешних выборах, уже был тогда известным писателем, и вот эти писатели, которые в 89-м году говорили
Франции
о відродженні украинского этноса, это по-украински. И я помню, я читал стенограмму съезда писателей украинских, и до сих пор в этом же сообществе, кстати, один из подписантов до сих пор этого письма был Павло Мовчан, украинский известный поэт. И вот тогда еще, задумайтесь, в 89-м году, я сейчас в переводе с украинского процитирую, это звучало так: «До каких пор украинская нация будет обновлять своей кровью уже деградировавшие этносы?» Еще существует Советский Союз. Еще формально находится у власти коммунистическая партия. А поэт, один из наиболее известных украинских литераторов, говорит о делении этносов на лучшие и худшие. И ведь это не было каким-то исключением. Обласканные властью классики, там, например, Иван Драч, Дзюба, Олег Гончар и много других людей повторяли вещи, которые являются лично в моем понимании вещами расистского толка. И это было уже давно. Естественно, люди, которые делают ставку на расизм в такой многонациональной и огромной стране, ну а тогда еще составной части Советского Союза, как Украина, были обречены на жесткое идеологическое противостояние. И они его получили. начало 90-х годов, которые мы сейчас забыли, а это было время правления Кравчука, отличалось очень жестким напором бандеровщины. Тогда это не называлось бандеровщина, а какое-то нейтральное слово, типа национальное возрождение, которое, собственно говоря, имело то же содержание, что сейчас делает Порошенко. Только так, сейчас это в России вызывает возмущение, а тогда в России почему-то это возмущение не вызывало. Ну, может быть, это списывалось на некие издержки независимости. Но то, что мы видим сегодня, оно, конечно, родилось не в 2014 году и даже не в 2004 во время первого Майдана, а в начале 90-х, включая создание боевых отрядов.
Константин, вот в очередной раз покажу вашу книгу, вот «Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции». И на мой взгляд, вот когда я ее прочитал, для меня это в том числе осознание ваших ошибок, которые вы когда-то сделали, в том числе на излете советской государственности, которые были, наверное, насколько я понял, не националистического толка, ну, скажем так.
Это были либеральные представления, да, о демократии, вот, свободе слова.
Вы вот ваши ошибки, по крайней мере, написав эту книгу, на мой взгляд, осознали. Готовы о них говорить публично. А вот на ваш взгляд, украинская интеллигенция, я сейчас подчеркиваю, что не вся украинская интеллигенция, не только украинская украиномовная интеллигенция, но и русскоязычная украинская интеллигенция, на мой взгляд, это очень важно. Вот на ваш взгляд, насколько эти люди сейчас в контексте того, что происходит на Украине, в контексте того, что завтра выборы, насколько они поняли, что происходит, и есть ли шанс того, что они придут в себя, я уж так жестко совсем буду говорить, осознаю свои ошибки, напишут какие-то книги, пойдут с противоположным вектором, либо этого шанса нет. Хорошо. И даже если он есть, что нужно сделать для того, чтобы он был максимально активным?
Как говорили древние латыняне, говорили, человеку свойственно ошибаться, но только дурак упорствует в своих ошибках. Мне не хотелось бы называть либо оппонентов, либо бывших попутчиков или единомышленников дураками. Украинская интеллигенция расколота на три неравных части. Это, конечно, разочарованная русскоязычная интеллигенция, которая тоже подразумевает между собой русскоязычно-западническую интеллигенцию, и либо переходящую в некие категории русского мира, в понимании евразийского выбора. И украиноязычная интеллигенция тоже поделена на западническую и жестко националистическую автохтонную структуру. Соответственно, все эти интеллигенции, они находятся в состоянии живой дискуссии, они спорят между собой, они полемизируют, и каждый отстаивает свою правоту. В спорах не рождается истина, в спорах рождается непонимание, недоверие и в конечном итоге враждебность. Во всяком случае, если государство не пытается эти споры сгладить. Украинское государство, наоборот, старается споры разжигать, ну, по принципу разделяя и властвуй. Соответственно, мы имеем совершенно разные круги единомышленников, которые будут не согласны с собой до того, как Украина окончательно в экономическом отношении не опустится на дно. И дальше мы увидим, опять-таки, ну мы же предупреждали, и обратную схему, что нужно дальше идти, куда-то там на запад, на юг, на восток и прочее. На самом деле дело не в интеллигенции, дело в самом понимании независимости, и что мы под словом независимость понимаем. В идеале независимость – это суверенное государство и право государства принимать свои собственные решения, продиктованные внутриполитической повесткой дня. В идеале – благом общества, обитающего на этой территории. К сожалению, несамостоятельность интеллигенции и украиноязычного условного лагеря, русскоязычного лагеря изначально ставит крест на этих попытках. Та интеллигенция, которая ориентируется на Запад, она, естественно, говорит о вхождениях в структуры НАТО, ЕС, которые изначально подразумевают ограничение суверенитета. Та часть интеллигенции, которая говорит о Евразийском таможенном союзе, либо в той или иной форме возрождения советского проекта, это тоже говорит об ограничении суверенитета. Наиболее самостоятельная часть современной украинской интеллигенции – это, как ни странно, националисты. которые говорят, что мы сидели и будем сидеть на этих пяти аршинах, и весь мир будет у наших ног. Но националистический проект Украина, он устремлен не в будущее, а наоборот в глубокую архаику. И у него нет поэтому будущего. Он изначально видит себя, исходя из украинской консервативной мысли, на которую в свою очередь опирались Бандера, Шухевич и другие реализаторы. Он исходит из некого аграрного рая, крестьянского представления о счастье. Причем, но это, конечно, вот, не общество будущего.
Я причем, вот, наверное, сейчас вот позволю себе вас перебить. Причем, даже если когда-то этот аграрный рай существовал, то он существовал в любом случае в привязке к какому-то более общему, я так аккуратно скажу, проекту. Потому что если мы вспомним там восприятие Украины или Малороссии, там по-разному можно говорить, в Российской империи, то даже уже в Советском Союзе Украина всегда воспринималась как житница. То есть аграрный рай – это люди, это та страна, это та территория, которая кормила кого-то другого, наверное.
Это абсолютно крестьянское, а может быть в своем, так сказать, элитарном проявлении помещичье представление о счастье. Сытно так, что мы излишки продуктов можем продавать и покупать патефон в дом, ну, или мобильный телефон. Тему, да. Это представление сытости в то времена, когда голод был реальной проблемой, и мы имеем представление о неурожаях, о том, что земля вроде богатая, но обрабатывается устаревшими методами. И представление счастья, которое перешло в идеологию украинского национализма, это элементарно вытекает из двух вещей. Мы хотим быть сытыми, и наши деточки хотят быть сытыми, а для этого нужно, первое, убрать загарбника-захватчика москаля.
Ну или как бы он там ни назывался.
Да, либо как бы он там ни назывался, поляк, еврей. И во-вторых, это сделать все необходимые условия, чтобы вот этого богатства оставалось побольше. Ну, для того, чтобы опять-таки продать. А чтобы побольше оставалось, надо убрать, либо максимально сократить не производящего крестьянский продукт потребителя. Городское население, архаика украинского национализма, она противоречит росту городского населения, потому что это уход рабочих рук. Если мы вспомним Степана Бандеру, то он прямо призывал натравить села на города, где таится, по его мнению, враждебная власть. Соответственно, врагом города в той или иной степени был находящийся на других позициях не украинского национализма, но анархизма Нестор Махно. И город воспринимался как нечто враждебное. Хотя теперь, как мы убедились, село, предоставленное само себе, начинает уничтожать остатки культуры, как оно спиливало телеграфные столбы во время гражданской войны и палило помещичьи усадьбы.
Столбы спиливали, правда, уже по другим мотивам, и вот сейчас вот в Херсонской области.
Так вот, и в результате мы видим проявление бессмысленного вандализма, разграбления и вещей, которые быстро приводят городскую, очень хрупкую культуру к деградации под влиянием вот этого хуторянского мышления.
Константин, ну вот в связи с этим такой вот, наверное, неожиданный вопрос. Дело в том, что вот я, по крайней мере, прочитав вашу книгу, блестяще, очень ярким, сочным языком, раскрывающую суть мотивов тех людей, которые либо были интеллигентами, либо называли себя интеллигентами, ну на постсоветском пространстве. Но я для себя, вот как человек, выросший на Стругацких, в том, в частности, на книжке «Трудно быть Богом», я увидел в вашей книжке одну опасность. Одна из ваших предыдущих книг тоже написалась «Опасная книга», правда, по другому поводу. Вот я увидел такую опасность, что вот прочтя эту книгу, ну, кто-то, кто, может быть, не так погружен в контекст того, о чем вы пишете, ну, вот просто...
Станет врагом интеллигенции.
Станет врагом интеллигенции, вот во всем виноваты вот эти очкастые, шевелюрастые, в котелках и прочее. Вот где-то грань между осознанием того, что из себя на самом деле представляют мотивы тех или иных людей, которые называют себя интеллигентами, либо являются таковыми, и между тем, что, ну, между ненавистью к образованному классу, давайте назовем это так.
Мне меньше всего хотелось бы, чтобы моя книга была воспринята как антиинтеллигентский манифест. Наоборот, это попытка понять, когда ты понимаешь некое явление человека, ты начинаешь его любить. И эти 900 страниц посвящены детальному анализу сильных и слабых сторон интеллигенции, как я могу не любить своих родителей,
себя.
Моя семья же жила в Харькове более 150 лет. Мы относимся к тем горожанам в третьем-четвертом поколении, которых в больших городах вообще осталось меньше 15%. Но это попытка понять наши ошибки, наш вот тот проклятый вопрос, который заставляет нас вертеться на одном месте, как на сковороде. Конечно, интеллигенция – это чрезвычайно достойная и хрупкая часть общества. И, пожалуй, никто не сможет понять интеллигенцию так, как она сама. Попытки ее приручить заканчиваются подростковой обидчивостью и замыканием в себе, которое в результате приводит власть к тому, что она получает оппозиционный образованный класс. А, наверное, не в противопоставлении власти или общества с интеллигенцией состоит будущее, но в сотрудничестве и в понимании возможности и симбиоза этих различных вроде бы частей. Без интеллигенции, без образованного класса не может быть современного общества в принципе. Нынешнее общество – это высокоинтеллектуальная и развитая система. Понимать интеллигенцию – это значит и дружить с ней, иногда прощать слабости, но и требовать с нее максимальную творческую отдачу, чтобы не получалось так, что набрали мух, а требуют как с пчел.
А вот продолжу свой вопрос. Вот сейчас, к сожалению, Дмитрий Львович Быков, известный российский публицист, писатель, поэт, находится, ну, у него проблемы со здоровьем очень серьезные. Я думаю, что многие из наших слушателей и зрители об этом знают. Вот в одном из своих выступлений у него была такая мысль, что ни одна из властей в России, то есть власти в России для успеха нужно с интеллигенцией сотрудничать. Вот нужен вот та власть в России, у которой нет диалога с интеллигенцией, она обречена. Вы согласны с этим?
Это заостренная мысль, который опять-таки утыкается в мысль, а что мы подразумеваем под интеллигенцией, Васисуалий Лоханкинов, либо каких-то людей достойных, которые создают национальное богатство и национальную славу. Васисуалий Лоханкин не создает национальный продукт в его интеллектуальном измерении. Я полемизировал и в прессе, в том числе, с Дмитрием Быковым, особенно по украинскому вопросу. И я, конечно, искренне желаю выздоровления, и я считаю, что человек невероятно талантлив, фантастически работоспособен, но когда он переходит в провокации, он должен наверняка учитывать, как и все остальные, что провокации бывают и оскорбительные. Оскорбительно видеть, извините, голые мужские ягодицы на сцене Большого театра. Оскорбительно, когда человек, не знающий украинских реалий, называет жителей Донбасса малоценным человеческим материалом. И многие другие вещи. Там, где идет дискуссия, интеллигенция обязана и имеет право на свое мнение. Но она должна, согласно тому старому тезису, прекращать свое самовыражение, где натыкается на интересы и других людей, и, кстати, других интеллигентных людей, и, самое главное, те святые вещи, которые касаются жизни иных граждан, детей и стран.
Константин, и все-таки, возвращаясь к Украине, на ваш взгляд, способна ли переизобрести себя. Вот там многоликая, там многослойная, там многостратовая украинская интеллигенция, либо часть ее, для того, чтобы повести, и сейчас абсолютно так глупый вопрос задаю, понимаю это сам, повести Украину в направлении, не обязательно там пророссийском, не обязательно там антизападом, но в том самом суверенном направлении, в том самом направлении, которое будет, которое сделает страну, ну, так уж совсем, так, просто я скажу, счастливой, нормальной, обычной страной, без межнациональных конфликтов, без межязыковых конфликтов.
Есть хорошее украинское слово «схаменитись», «опомниться». Я думаю, что украинская интеллигенция должна опомниться от того кошмара, которое оно то ли в системе массового психоза, то ли под влиянием пропаганды, то ли искренне заблуждаясь, опустило свою страну. Я в данном случае имею в виду национализм и даже ультранационализм, который переходит во многие признаки неонацизма. В нацистской Германии интеллигенция вполне охотно сотрудничала с режимом и одобряла даже решение еврейского вопроса, отворачиваясь,
не замечая
и прочее. Сейчас многие украинские интеллигенты или люди, которые называют себя интеллигентами, категорически не замечают арестов журналистов, политзаключенных, те страшные вещи, которые происходят на Донбассе. И когда какой-то чих, условно говоря, в Киеве третьестепенного чиновника оборачивается грандиозным хайпом, а в то же время в тюрьмах находятся политзаключенные, ну хотя бы вроде 85-летнего Мехти Лагунова и другие искалеченные судьбы, то мне кажется, что украинская интеллигенция должна, опомнившись, заняться вот этими вопросами. Это будет показатель нравственного выздоровления, когда они подумают о погибших детях Донбасса и воздадут должное тем людям, которые пострадали от боевых действий, освободят людей, которые невинно таятся в тюрьмах, дадут трибуну альтернативным, по-настоящему альтернативным точкам зрения. И, пожалуй, тогда я смогу говорить с этими людьми, как с людьми, которые опомнились, и мы будем дальше думать, как жить в Украине, этой прекрасной и благословенной стране.
Смотрите, я довольно давно размышлял, правда, не в отношении Украины, ну, сейчас, в общем-то, в отношении Украины тоже, над тем, что же мешало в свое время республикам Прибалтики, допустим, бывшим советским республикам, пойти под называемую, так называемую финскому пути. Ну, известный термин финляндилизация вопроса. Потому что я поясню нашим слушателям или зрителям, те, кто, может быть, не знает, о чем я говорю, что в свое время, после 1945 года, да, Финляндия, у которой там, ну, уж было масса претензий к Советскому Союзу, и у Советского Союза были претензии там к Финляндии. Вот, так вот, Финляндия решила избрать такой путь, что вот мы сидим себе тихо, торгуем со всеми. И то самое финское экономическое чудо, которое мы все прекрасно помним, вот буквально вот в этом здании, где мы сейчас находимся, здесь был магазин диеты, я вырос в этом здании, до 15 лет жил, это всегда были финские продукты, всегда бы не для всех, понятно, что это было не на всем Советском Союзе, не на территории всего Советского Союза, но, по крайней мере, Финляндия имела возможность поставлять свои сапоги, за которыми гонялись по всему Союзу. Корабли они нам, по-моему, поставляли.
Финские колбасы, финские ликеры, да, это было высшим знаком качества.
Вот, на ваш взгляд, имеет ли Украина шанс пойти по вот этому самому финскому пути? Потому что мы говорим, опять же, что я искренне там как бы понимаю тех людей, которые не хотят иметь отношение к российским, на Украине, которые не хотят иметь отношение к российским проблемам, которых масса, да, мы все это прекрасно знаем, и несмотря на то, что я искренний патриот России, я не буду отрицать эти проблемы, которые есть в России, и которые вместе с тем не хотят быть, ну, очередным придатком типа Болгарии, Румынии, при всем моем уважении к этим странам, к Евросоюзу. Вот что, на ваш взгляд, нужно сделать для этого, для того, чтобы Украина стала действительно по-настоящему суверенной страной с богатой наукой, культурой, прежде всего экономикой?
Вопрос очень сложный. Мне кажется, что Украина потеряла свой шанс даже не в 2014 году, а в 2004 году, когда был невероятно набран темп экономического роста, когда Украину уже называли неким экономическим тигром, а как Византийскую империю погубила в значительной степени борьба иконоборцев с иконопочитателями, так и Украина истощила свои внутренние интеллектуальные ресурсы в борьбе националистов с теми силами, которые оппонировали националистам. Но мы должны, конечно, уже говорить не о прошлом, а о будущем. Да, финляндизация Украины, это было бы, конечно, идеальный вариант уже в данном случае, хотя бы из того, чтобы выйти из затянувшегося конфликта. Но экономика после 2014 года, особенно промышленность, фактически разрушена. Что может предложить в качестве торгового какого-то партнерства Украина? Из сохранившихся областей и находящихся на подъеме таки остается сельское хозяйство. Uh-huh. Это действительно находилось в тренде новой национальной политики и показывает неплохие результаты. В какой-то степени продукция сельского хозяйства сейчас компенсирует Украине колоссальные убытки от потери традиционных, да, деиндустриализации. Второй момент, и об этом мало знают в России. Украина активно развивается как IT-центр, и учитывая, что спрос на IT-услуги растет какими-то лавинообразными темпами, то крупные центры IT-индустрии, а тот же Харьков, Киев, они уже таковыми стали. Они, конечно, были бы полезны в работе с российскими партнерами. Мне также представляется, что для России будет представлять интерес украинский туристический потенциал. Это,
кто куда поедет?
Я думаю, что, во-первых, россиянам традиционно было всегда симпатичное и Одесса, и Харьков набирал.
Полтава.
Полтавы, да. То есть вот эти вещи, мы все любим вкусно покушать, выпить и получить удовольствие от гостеприимства. Дай бог, чтобы оно, конечно, вернулось в прежние рамки. С другой точки зрения, Украине очень мало знают о современной России. Очень устаревшие представления, что-то из 90-х годов.
Извините, я вас перебью тут же. А насколько вот мы можем сравнивать, а в России больше знают об Украине сейчас?
Да, безусловно. Дело в том, что Россия, в российские СМИ волей-неволей, опираясь на нынешнюю политическую повестку дня, рассказывают об Украине, да, где-то ангажировано, где-то упирая чисто на политический момент, но кто же из россиян не знает легендарную Одессу, не имеет представления об архитектуре Львова, хотя, конечно, существуют и белые пятна, это тот же, та же Полтава, действительно великолепный, красивый город, или какой-нибудь Каменецк-Подольский.
Я сейчас, наверное, обижу, но даже скажу, что, наверное, для очень многих россиян белое пятно – это и Харьков.
Да, безусловно, его представляют как город-труп, а между тем это третий был по значению город Советского Союза, старинный, купеческий, с благословенной архитектуры. А вот что касательно украинцев, конечно, они не имеют представления о Казани, о таких городах, как Екатеринбург, Владивосток, которые стали региональными столицами, имеют мощное развитие. Так получалось, что украинцы традиционно являлись принимающей стороной, потому что все ехали к солнцу, к югу, к фруктам, овощам. А вот этот тренд, пожалуй, надо ломать, потому что Россия значительно более интересна, обширна и дает огромные возможности для познания. А в случае Украины это еще и карьера, и заработки, и те вещи, которые необходимы молодому студенту, начинающему специалисту для того, чтобы выйти в большое плавание.
Возвращаясь к украинской интеллигенции, вот я все-таки в большей степени практик, нежели чем теоретик. Вот как вы считаете, вот прямо сейчас вот эта идея мне пришла в голову, наверное, она пришла в голову еще кому-то уже давно, но вот в рамках нашего эфира. Насколько, с вашей точки зрения, будут эффективны пресс-туры для украинской интеллигенции, для пишущей интеллигенции, для тех людей, которые, может быть, с чем-то не согласны в России, у которых есть какие-то как у всех у нас есть разные точки зрения, но насколько это может изменить ситуацию и больше информированности украинской аудитории относительно того, что происходит в России? Вот нужно это?
Можно считаю такие формы работы чрезвычайно важными и, к сожалению, мало востребованными. Возможно, российская сторона не до конца понимает важность этой работы. Еще раз, молодая украинская журналистика не имеет ни малейшего представления о России, ну, разве что из пропагандистских клише. Молодой украинский журналист чаще бывает в Европе, нежели в России. Там у него есть семинары, различные возможности обучения, пресс-туры, опять-таки. И поэтому Европа ему более ясна и понятна в то же время, когда клише националистической пропаганды рисуют Россию, ну, таким исчадием совка. И на самом деле, как человек тоже там объехавший десятки стран, я понимаю, что Москва и многие региональные столицы, да, они элементарно богаче, продвинуты хотя бы в цифровом отношении, чем большинство европейских столиц. Но это нужно понять, донести. Как это сделать? Это вопрос, конечно, принимающей стороны. Пока здесь надо исходить из того, что да, придется вкладывать деньги. Но деньги это на самом деле билеты и проживание. Не надо кого-то попытаться скупить. Не надо начинать работу по вбухиванию в украинские СМИ огромных денег, которые они все равно растратят, но не перейдут на пророссийские позиции. Здесь люди должны просто приезжать и видеть своими глазами. У меня была одна из сотрудниц, которая, пользуясь грантом, предоставленным, я уже не помню каким российским фондом, съездила в Питер, побывала в запасниках Эрмитажа, это подразумевалось, и практически вышла другим человеком.
Ну, у меня вот тоже есть, вот, скажем так, личный пример. Одна моих, из моих знакомых из Западной Украины, она, говорит, она в 2014 году писала, говорит, Аркаш, говорит, у меня, говорит, все вокруг меня сошли с ума. Ну, мы помним, горячее было время. А я задал вопрос, слушай, ну, вот так вот отстраненно, а почему ты не сошла с ума? Она мне сказала, говорит, меня в 14 лет привезли в Питер.
Должны быть программы для студентов, должна быть возможность обучения, долговременных командировок. Слава богу, уровень российских СМИ в лучших проявлениях. Это тот уровень, где есть чему поучиться, от технического оснащения до возможности работать в кадре. И для молодого человека, конечно, это было бы очень важным, полезным опытом и понимание того, что Россия не является врагом.
Константин, вот буквально последний вопрос, у нас буквально минута осталась. Мы понимаем, что завтра выборы на Украине, что Украина будет решать свои проблемы. Дай бог, кстати, вот искренне говорю, чтобы решила... была действительно сильной, самостоятельной, суверенной страной. На ваш взгляд, какой главный урок должна извлечь Россия из того, что произошло на Украине?
В любом случае, на украинском направлении нужно работать. Под лежачий камень вода не течет. Если вы хотите получить результаты, вы должны работать.
Угу. Спасибо большое. Ну что же, напомню, что сегодня к нам пришел в гости Константин Киваркян, автор множества книг, журналист, публицист, в частности, вот один из его трудов, в очередной раз напомню, «Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции». Всем рекомендую прочесть. Константин, спасибо большое, что пришли. Встретимся через неделю. До свидания.
Спасибо вам.